Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам наш подкаст выходит в формате интервью. На прошлой неделе, как вы помните, мы говорили об экологических последствиях войны, о том, какой вред агрессия России против Украины нанесла и продолжает наносить природе. И, к сожалению, ущерб становится все серьезнее и его все больше. И если здания можно отстроить, дороги можно починить, то восстановить природу будет крайне сложно, а иногда в случае с некоторыми видами животных, например, вообще невозможно. Но есть еще один аспект, еще одно следствие войны, которое в каком-то смысле еще серьезнее. Я говорю о ментальном здоровье нации, о психологическом ущербе, который нанесла война украинцам. И вот с этими последствиями будет справиться еще сложнее. Это, как я уже сказала, не дорога, которую можно восстановить и отстроить. Еще год назад, в июне 2022 года, первая леди Украины Елена Зеленская говорила о том, что не менее 60% украинцев требуется психологическая помощь из-за войны. И это было год назад. Специалисты говорят, что на то, чтобы справиться с психологическими последствиями этой войны, могут уйти десятилетия. Именно этому посвящен наш подкаст сегодня. Мой коллега Александр Яневский записал интервью с военным психологом, профессиональной переговорщицей, кандидатом наук, подполковником Вооруженных сил Украины Ириной Андрух.
Ирина, большое спасибо за то, что вы сегодня согласились с нами поговорить. Я хотел бы с вами обсудить тему о психическом и, соответственно, психологическом состоянии украинского общества. На данный момент как бы вы охарактеризовали общее положение психического состояния украинского общества?
Спасибо большое за возможность говорить об Украине и о насущных проблемах, которые есть в нашем государстве. Возвращаясь к вопросу о психическом здоровье нации, давайте сразу говорить о том, что, в принципе, нету никаких исследований, которые бы сейчас отмониторили и дали нам статистические цифры, и мы бы понимали и соотносили что-то с чем-то. У нас только есть заключение ВОЗ, которое говорит о том, что каждый пятый человек, который находится в зоне конфликтов, военных конфликтов, конфликтов с кризисных ситуаций, он подвержен психологической травматизации, то есть есть вероятность того, что у этого человека будут впоследствии психические отклонения либо нарушения. Поэтому, если мы возьмем общую картину, не основываясь на цифрах, то мы будем иметь, что порядка 10-15 миллионов человек в Украине уже, как минимум, подвержены психологической травматизации и имеют те или иные симптомы, которые говорят о нестабильности психики.
Входит ли в это число люди, которые выехали за пределы Украины? И входит ли в это число также внутрипремещенные лица, которые были вынуждены бежать от ужасов войны?
Опять-таки, я ссылалась на статистику ВОЗ. Но если мы возьмем статистику ООН, то у нас получается 7 миллионов человек это внутренне перемещенных, и 7,4 миллиона человек – это те, которые покинули территорию Украины. Опять-таки, у нас нет достоверных данных в отношении людей, проживающих в Крыму, на временно оккупированных территориях на востоке Украины. То есть цифра может быть, вот она на данный момент достаточно плавающая. То есть мы точно не знаем, какое количество людей подвержено этому стрессу. Но на мое убеждение то, что 100% людей, идентифицирующих себя с Украиной, с украинским государством, они попали в эту психотравмирующую ситуацию под названием «война».
Насколько, с вашей профессиональной точки зрения, серьезна травма, которую сейчас испытывает украинское общество?
Уровень серьезности, если оценить ее по какой-то цифровой шкале, наверное, это 10 из 10. Потому что, давайте говорить честно, война в Украине не с 2022 года, с 2014 года. Но для многих украинцев это было вот где-то там, далеко, это не было в моем доме, и это, конечно же, не было в моем сознании. Начиная с 24 февраля 2022 года, война пришла в дом каждому человеку. И, конечно же, это был стресс, это был шок, и это задело абсолютно всех и каждого. Поэтому это очень серьезная проблема, это очень серьезная психотравма, с которой придется работать. Но, опять-таки, всегда принято рассматривать стресс только в негативном ключе. Есть и положительные моменты в этом всем. То есть некоторые люди убедились в том, что они более действенны, открыли в себе там, волонтерскую жилу, либо предпринимательскую, открыли бизнес, вышли в медиа, стали инфлюенсерами. То есть абсолютно нельзя сказать, что только негативное было. Позитив тоже есть. Мы объединили страну, мы увидели, насколько украинцы стойкие, и наконец-то мы заявили о себе во всем мире. Не так хотелось это сделать.
С вашей точки зрения, почему мы не видим негативного развития ситуации? То есть украинцы как-то вот так вот все вместе держатся. У них нет времени на какие-то безумные рефлексии. Боже, у меня нет воды, я не знаю, что мне делать. Что позволяет украинцам в таких нечеловеческих условиях держаться вместе и сохранять рассудок ума?
Вы очень точно заметили, что украинцы все мобилизировались, и у них действительно нет на это времени. Конечно, каждый украинец переживает и войну, и свои личные трудности у себя дома, и эти переживания есть. Но всех украинцев объединяет вот эта национальная стойкость, и основой послужила вера в победу и мотивация на то, что Украина будет восстановлена после победы. То есть это те факторы, которые позволяют на данный момент не увидеть негативной тенденции воздействия войны на психику нации.
Рано или поздно война закончится, желательно рано, чем поздно. Как избежать взрыва, когда все закончилось, все хорошо, и наконец-то тебя догнало то, что вот происходило? Как избежать вот этого проседания, я бы сказал, общества?
Для того, чтобы, наверное, не было этого взрыва, нельзя сказать, что избежать, потому что все-таки то, что люди пережили, это с ними останется, от этого никуда не деться. Но смягчить этот взрыв и всплеск негативных эмоций можно, и нужно делать это уже сейчас. Уже сейчас нужно внедрять программы по стабилизации и поддержанию психического здоровья, по уменьшению симптомов посттравматического стрессового расстройства, депрессии, ведь это все есть. То есть нужна работа уже сейчас. Не нужно ждать и откладывать на потом. Будет победа, и после этого мы будем заниматься ментальным здоровьем. Нет, давайте уже сейчас. Давайте готовиться к тому, чтобы встречать победу здоровой нации.
Кто и как должен заниматься решением этой проблемы?
Я уверена, что это должно быть на государственном уровне. Первая леди страны уже инициировала внедрение этих программ. Привлечение психологов, медперсонала, волонтера, различных некоммерческих организаций, людей, которые готовы работать с другими людьми, которые имеют психологические знания, имеют навыки коммуникации, ну и, конечно же, навыки пребывания в чрезвычайных ситуациях, потому что сама по себе война — это кризис, чрезвычайная ситуация, плюс обстрелы, отключение света, затопление, смерть близкого — все это частные чрезвычайные ситуации. Нужно быть готовым взаимодействовать с людьми в них.
Хватит ли у Украины, я имею в виду как у страны, ресурсов для того, чтобы обслужить, помочь этим миллионам человек?
Конечно, хватит. Уже видно, что эту страну ничем не сломить, поэтому ресурсов для того, чтобы обслужить и предоставить помощь, хватит. Но опять-таки, если это будет на государственном уровне, потому что программа, она не должна включать в себя только вот частные консультации, ведь это может быть групповая консультация, это может быть тренинг, это может быть разъяснение в массах, как наблюдать у себя и выявить те или иные симптомы психологической травмы и как с ними работать, как предотвратить, как избежать, чем заниматься для того, чтобы уменьшить симптоматику либо убрать ее.
Для того, чтобы вернуть украинское общество в предвоенное состояние, исходя из, по оценкам аналитиков, это не удастся. Какое время потребуется для того, чтобы выйти в какую-то так называемую нулевую точку? Сколько займет этот процесс лечения? Вот год, два, три, 100 лет, 200, 300?
До 5 лет. Это мы выйдем в нулевую точку. Это мы уберем все синдромы, симптомы. Это будет до 5 лет. Ну и полнейшее восстановление, я думаю, что это будет уже 10-летие. Это не так быстро. Из памяти стереть невозможно.
Сейчас состояние украинского общества. Видят ли они всю ситуацию в черно-белом цвете, если там, я не знаю, какие-то оттенки серого? Речь идет о, безусловно, личной и общей беде.
На данный момент мы говорим о том, что, в принципе, в Украине превалируют только два цвета. Это черный и белый. Либо все плохо, либо все хорошо, в позитивном ключе, позитивное мышление, что давай прорвемся вперед, не останавливайся, после победы будет все. И учитывая того, что война накрыла абсолютно всю страну и даже зарубежье, потому что украинцы живут и за границей, плюс у каждого, опять-таки, есть свой личный пережитый опыт, свое личное горе и своя личная психотравма в связи с войной. И у людей оголены абсолютно все чувства. Люди стали легкозадеваемые. Есть определенная раздражительность, нервозность. На фоне всего этого появляется ненависть, осуждение по отношению к другим людям. То есть, если есть какое-то глобальное ЧП, то украинцы объединяются и поддерживают. А если какой-то частный случай, этой поддержки нет. Либо наоборот, частный случай, у кого-то что-то хорошее произошло, человек это осветил в социальных сетях, то, конечно же, сразу же идет война негодования и осуждения.
Как бы вы объяснили такой термин, как когнитивное сужение сознания? Чем оно, какой вред оно несет?
Когнитивное сужение, либо еще по-другому называется когнитивное искажение, это когда человек верит в ту реальность, которую он сам себе создает по каким-либо субъективным причинам. То есть это может быть информация извне, либо продиктовано кем-то какие-то стереотипы поведения. И сейчас это огромный риск для многих украинцев, например, в эвакуации, либо в принятии быстрых решений. То есть люди не видят альтернативы тому, в чем они находятся вот прямо сейчас. Есть еще так называемый эффект Конкорда. Это когда люди боятся бросить то, что они нажили за определенный период времени. То есть их сознание не позволяет им увидеть границу, то, что за этим лежит. И, конечно же, на данный момент без разъяснительной работы, без психологической работы, психологической поддержки это вызывает... Мы видим нелогичные действия со стороны людей. То есть нежелание эвакуироваться, нежелание предоставить помощь, нежелание обратиться за помощью. С этим надо работать.
Одна из самых незащищенных групп в украинском обществе – это, безусловно, дети. В том числе это дети с инвалидностью, это дети-сироты. И здесь вопрос, хотелось бы услышать ваше мнение, что необходимо делать и как помогать наиболее уязвимым слоям населения Украины?
Самое главное – не обманывать детей и не драматизировать всю картину. Потому что дети максимально чувствительны и уязвимы абсолютно к любой информации, которую им дает самый близкий к ним человек. То есть если ребенок растет в семье, то это родители, если это сирота, то это сотрудники интерната, детского дома. И максимально детям объяснять и объединять их в те же группы, где они смогут продолжить свое детство даже в таких ужасных условиях. То есть не нужно настраивать ребенка на то, что все плохо. Не нужно устрашать ребенка, что тебя там придут, заберут, украдут, тебя убьют. Нет, не об этом. Объясните ребенку, что такое война. Объясните, что происходит в Украине. Не нужно ребенку показывать фотографии погибших, разрушений. Это лишняя информация для детской психики, которая может травмировать. Постарайтесь, если есть такая возможность, все-таки ребенка окутать вот этой заботой, вниманием своим. И опять-таки, не переносите свои переживания, свои страхи на детей. Обратитесь к психологу, поговорите с психологом, с детским психологом. Если вы уже видите какие-то ненормальные проявления вашего ребенка, которых не было до войны.
А какие последствия, с вашей профессиональной точки зрения, несет война для детей?
Да мы вообще как бы получим генерацию, с которой придется очень долго работать психологом. Потому что это могут быть страхи, это могут быть переживания, это может быть ненависть, это может быть жестокость, это может быть поколение невротиков. То есть все зависит от того, именно в каком месте находился тот ребенок. Это прифронтовая зона, это оккупация, это мирная более-менее зоны, где у ребенка все было хорошо, и он даже не осознал, что были боевые действия. Конечно, психологам придется очень долго и много работать для того, чтобы все-таки следующие поколения были максимально ментально здоровыми, гармоничными и могли Украину возродить, возобновить и привнести что-то лучшее, чем есть сейчас.
Все войны, в которых принимали участие Соединенные Штаты Америки, свидетельствуют о проблеме с ветеранами, которые вернулись с войны. Мы говорим о глубокой депрессии, о посттравматическом синдроме, мы говорим о большом использовании алкоголя, разных наркотических, психотропных веществ. Безусловно, это уровень самоубийств, который зашкаливал просто. Как украинское общество, украинское государство, волонтеры, психологи, все украинцы могут помочь также решить эту проблему, как они могут инкорпорировать назад в общество, которое, безусловно, пострадало, людей, которые защищали страну, защищали детей, защищали и сражались за свои принципы.
Я думаю, что вопрос интеграции военнослужащих будет самый длительный и самый проблематичный на самом-то деле. Потому что не все из них могут вернуться в семью. У некоторых ветеранов семьи разрушаются. Это тоже факт, и об этом нужно говорить, и не скрывать, что все хорошо, все ждут. Нет, такого нету. То есть некоторым просто некуда будет вернуться. На пустые места. А ветераны, которые родом с востока Украины, например, у которых разрушены дома, им тоже некуда будет вернуться. И, конечно, мы ожидаем, что будет очень высокий уровень депрессии, и это будет длиться на протяжении, наверное, 5-15 лет после окончания боевых действий. В Украине есть Министерство ветеранов. Там разработана прекрасная программа реабилитации участников боевых действий. Я уверена, что сейчас еще больше спрос будет на эту программу, больше специалистов будет задействованы, и эта категория людей будет максимально окружена заботой.
Как помочь людям или как люди могут избавиться от стресса, в котором они сейчас находятся? Как они могут достичь определенного баланса в жизни?
Избавиться от стресса они не могут. Для того, чтобы избавиться от стресса, нужно ликвидировать стресс-фактор, то есть закончить войну. Вот это вот тогда можно избавиться от стресса. На данном этапе можно минимизировать последствия и влияние стресса на организм человека. То есть можно говорить об этих шагах. То есть мы говорим о том, чтобы окружить себя теплыми людьми, людьми, с которыми нам комфортно, с ними общаться. Мы говорим о том, что нужно не бояться делиться своими чувствами, эмоциями, переживаниями. То есть если тебе плохо, скажи о том, что тебе плохо. Если тебе хорошо, не держи это в себе. Наслаждайся жизнью сегодня, сейчас, потому что завтра у тебя ее может не быть, как показывает практика. Не нужно заставлять себя думать постоянно, что все хорошо, только вот это транслировать нехорошо. Давайте принимать реальность. В стране идет война, боевые действия, гибнут люди, много людей с инвалидностью. Многие люди теряют родных, близких, дома, происходят катастрофы на самом-то деле. Не нужно говорить, что все хорошо, нехорошо. Конечно же, если есть возможность, занимайтесь чем-то. Поступите в какую-то волонтерскую организацию, либо занимайтесь чем-то придомовой территории. То есть задействуйте свое тело для того, чтобы оно было занято, была хоть какая-то активность, самая минимальная. И, конечно же, не стыдитесь обращаться к психологу, не стыдитесь обращаться за помощью. Я знаю и понимаю, что в украинском обществе, в украинской культуре не принято ходить к психологам, потому что сродни психиатрам, наверное, у меня что-то не в порядке с головой, если мне нужно идти к психологу. Это не так. Это абсолютно не так. Психолог не будет вам давать медикаменты и не будет вас ставить на учет. Психолог поможет, услышит, поймет и поддержит.
Как вот это, вот то, что вы сейчас сказали, донести до украинских мужчин? Мое поколение, оно очень осторожно относится к психологам. Мы, да, мы родились в Советском Союзе, да, у нас родители наши родились в Советском Союзе, они, соответственно, на нас навесили вот эти вот ярлыки и установили рамки, как ты должен соответствовать, вот если ты мужчина. Ты никогда не говоришь о своих чувствах, мужчины никогда не плачут, и весь вот этот вот набор, который вам, как профессионалу, очень хорошо известен. Как здесь поступить правильно?
Первое. Жены подруги, друзья, пожалуйста, отправляйте своих мужчин к психологу. Второе. Психологи могут своей работой показать то, что они делают результат, и даже с мужчинами. И третье. Нужно убирать ярлык и стереотип того, что у мужчины нет чувств. У мужчины огромный спектр чувств и эмоций, и проявлять их не стыдно, особенно в кабинете у психолога. Четвертый важный фактор. Психолог все держит в секрете, то есть он не распространяет информацию о своих клиентах вовне. Он не дает интервью о клиентах, такого не принято. Нигде эта информация не гуляет, ни в социальных сетях, нигде абсолютно. Все остается приватно только между психологом и клиентом. Ну и пятый момент. Не бойтесь того, что вам говорят, психологи только выманивают деньги, ничего не делают. Поверьте, многие психологи работают даже бесплатно.
Вы считаете украинцев эмпатами?
Я считаю, да.
Почему?
Могу судить по себе. Я же украинка, эмпатичная, поэтому как бы мой народ такой же. Различные ситуации были, кризисные в мире. Украинцы всегда отправляли, украинское правительство отправляло самолеты там, и с масками, и с какой-то гуманитарной помощью. Украинцы всегда собирались с деньгами. То есть во всех, наверное, конфликтах, которые были, кризисных ситуациях, можно посмотреть, что украинцы принимали то или иное участие. Даже при эвакуации из Афганистана украинцы эвакуировали не только своих граждан, но и представителей ООН, представителей медиа, представители американских различных некоммерческих организаций, канадских, и об этом во всем писали в новостях. То есть, конечно же, украинцы эмпатийные, такие самоотважные и отвержены.
Какой бы совет вы бы дали людям, которые сейчас оказались или в Украине, или за ее пределами, которые переживают вот этот вот стресс, потому что, по моим наблюдениям, украинцы, которые по тем или иным причинам долгое время не жили на территории Украины, когда они это все увидели, они столкнулись с чувством безысходности, что они не могут приехать по тем или иным обстоятельствам. Они стараются, потому что я общался с этими людьми, они стараются помочь, они какие-то посылки собирают, отправляют деньги на поддержку вооруженных сил Украины каким-то неправительственным организациям. Что бы вы вот посоветовали людям?
Продолжать творить добро. То есть продолжать быть действенными. Не унывать. Ищите счастье в мелочах. Ваша посылка, ваша денежка, ваше доброе слово, слова поддержки – это уже очень много. Отсутствие ненависти по отношению к другому украинцу либо осуждение – это тоже очень много. Поэтому хочется поплакать – поплачьте. Хочется помочь – помогите. Ну, не унывайте. Вот это вот самое главное. И, конечно же, постарайтесь сделать такой информационный детокс. Перестаньте листать эту ленту новостей тревожно и судорожно. Выделите себе определенное время, когда вы будете читать новости. Например, если вы хотите утром, днем, либо утром и вечером. И поставьте таймер там, на 15-20 минут. Потому что в большинстве своем одна и та же новость, она повторяется в других каналах, в других интерпретациях с более ужасающими факторами и фактами.
Поможет ли наличие психологов, компетентных людей, таких как вы, которые будут работать с детьми, не передать им эту травму своим детям и своим внукам?
Если будет работа с психологом, это поможет. Поможет не травмировать следующее поколение. Поэтому я и призываю, и прошу, и кричу о том, что давайте это делать уже сейчас. Не нужно ждать на потом. Уже сейчас мы должны заботиться о нашем обществе для того, чтобы нам не пришлось следующие 20, 30, 50 лет восстанавливать украинскую нацию.
А люди хотят это делать, по вашим наблюдениям?
Хотят что?
Обращаться к психологу, работать над проблемами, стараться избавиться.
Не хотят. Люди не хотят. У людей есть базовые биологические потребности, на которых они сосредоточены. Выжить. Потребность в безопасности, первая, она не удовлетворена. Поэтому о каком психологе может идти речь? Опять-таки, я повторю, что в Украине нет культуры посещения психологов, такой массовой культуры, чтобы это было. Как заставить, наверное, здесь неправильно говорить, чтобы заставить. Как расположить людей к тому, чтобы они доверяли психологам и шли к психологам, обращались за помощью? Вот, наверное, вот это более правильно. нужно вести разъяснительную работу, объяснять, для чего психолог, рассказывать, где они работают, где принимают, как принимают, и не сводить это все к простой статистике, не подходить к этому вопросу формально. Ведь не обязательно даже идти к психологу. Можно посмотреть интервью с психологом, можно сделать какой-то стрим с психологом, где будут в режиме реального времени задаваться вопросы, даваться ответы. То есть постоянно освещать работу, деятельность психолога и показывать результаты. Но опять-таки, это мы говорим о регионах, где есть связь, есть интернет, есть телевидение. Но у нас же много регионов, к которым у нас абсолютно нет никакого доступа. Тут нам остается только ждать и потом интегрировать этих людей в наше общество.
Это должно происходить на государственном уровне или на уровне новой, по оценке некоторых украинских аналитиков, новой силы, которая или движения, я даже не знаю, как это правильно сказать, которая сейчас возникает в Украине, абсолютно нового движения, которое сейчас возникает в украинском обществе, это волонтеры, целое движение, где появляются свои новые лидеры, это, безусловно, силы обороны Украины, я говорю, я охватываю всех, не только вооруженные силы Украины, где тоже появляются свои лидеры. Как это должно происходить? Кто должны быть эти люди, которые будут заниматься вот этой вот самой разъяснительной работой?
Государственная поддержка должна быть. Без нее ничего не получится. Потому что освещение в медиа, освещение работы психологов даже в вооруженных силах Украины, если ты простой гражданский человек, как ты туда попадешь? Да никак. Ты ничего сделать не сможешь. Если ты хочешь работать с гражданским населением в прифронтовых зонах, тебе туда заехать нужно. У тебя должен быть пропуск. Опять-таки, государственная поддержка должна быть. Но не обязательно, чтобы государство это возглавило, взяло на себя еще одно бремя. Хотя это не бремя, это люди, это наши граждане. Это люди, которые платят налоги, которые живут, которые воюют за свободу и независимость Украины. Ну как это? Считаются потери, сколько мы потеряли зданий, разрушено дорог, инфраструктурных объектов, вооружений и прочего. Давайте посчитаем, сколько разрушено судеб, сколько людей получили психотравму, у скольких людей ПТСР, у скольких людей депрессия, сколько семей разрушено. Ведь это проблема тоже национального масштаба.
Вы и военнослужащая в отставке, вы психолог. Я необычайно поражен вашим послужным списком. Что вам дает вот этот внутренний импульс делать то, что вы делаете? Вы же могли, как многие, как некоторые украинцы, присоединиться к условному батальону Монако, все замечательно жить вот, в Монако, ходить в с Шанелем и вот это вот все.
Не могла. Вот я не могла так сделать. Во-первых, это воспитание, которое мне дали мои родители, потому что нужно помогать ближнему своему и человеку, который нуждается. Во-вторых, это всеобъемлющая любовь. Как бы это банально не звучало. Но я люблю людей, я люблю свою страну. Почему нет? В-третьих, это возможность. У меня есть возможность помогать, я эту возможность использую. В-четвертых, это жизнь. Мне дана моя жизнь не для того, чтобы я ее прожигала и жила только для себя. Мне дана моя жизнь для того, чтобы я могла кому-то еще эту жизнь подарить, если не в буквальном смысле родить ребенка, то подарить лучшую жизнь. То есть, возможно, вот шанс дать. И вера в Бога. Вот это то, что как бы естественно мной двигает. Господь всем помогал, мне до него далеко, но хотя бы частички людей стараюсь помочь. Я благодарна Богу, родителям за то, что я живу, за то, что имею возможность помогать людям. И я желаю своей стране как можно скорее прийти к миру и как можно меньше иметь жертв.
Вы только что услышали интервью моего коллеги Александра Иневского с военным психологом Ириной Андрух. От себя я хочу добавить, что лично знакома с Ириной, и она стала героиней документального фильма, автором которого была я, Ксения Туркова. Дело в том, что Ирина имеет опыт переговоров с террористами и лично вывозила людей из горячих точек в Афганистане, Сирии, работала в Ираке и Иране. И наш документальный фильм рассказывает об участии Ирины Андрух в спасательной операции в Афганистане в августе 2021 года. Благодаря Ирине Украине из захваченного Талибаном Кабула удалось сбежать журналистке Фатиме Хосейни. Это невероятно драматическая история о том, как две войны объединили двух женщин и как они помогали друг другу. Недавно фильм «Фатима» получил первое место на Нью-Йоркском фестивале кино и телевидения. Вы можете найти его на нашем веб-сайте и на наших страницах в соцсетях. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Я Ксения Туркова. До встречи.